Лимас когда-нибудь рассказывал тебе об этом друге, у которого много денег и который знает его адрес? Он вообще никогда не упоминал ни о каких друзьях. Я думала, что у него нет друзей.
Понятно.
В зале установилась зловещая тишина, особенно зловещая для самой Лис, потому что она, подобно слепому ребенку, была как бы отрезана от окружающего мира. Они могли оценить ее ответы по какой-то лишь им одним известной мерке, а страшная тишина никак не давала ей понять, что именно они выясняли. — Сколько ты зарабатываешь, Элизабет?
— 6 фунтов в неделю.
— У тебя есть сбережения?
— Немного, несколько фунтов.
— А сколько ты платишь за квартиру?
— 50 шиллингов в неделю.
— Довольно солидно, не так ли?
— А ты аккуратно платишь за квартиру?
Она беспомощно покачала головой.
— А почему?
— продолжал Карден. — Не хватает денег?
— Я получила договор об аренде,
— прошептала она.
— Кто-то оплатил аренду
и прислал мне договор.
— Кто же?
— Не знаю.
Слезы катились у нее по лицу. — Не знаю. Пожалуйста, не спрашивайте меня больше. Я не знаю, кто это был. 6 недель назад мне прислали договор из банка в Сити. Какой-то благотворительный фонд. 1000 фунтов. Клянусь, я не знаю, кто это сделал. Взнос из благотворительного общества, сказали мне. Вам же все известно. Скажите мне, кто?
Закрыв лицо руками, она заплакала, стоя спиной к залу и стрясаясь от рыданий. Никто не шелохнулся. Наконец она опустила руки, но продолжала глядеть вниз.
— А почему ты сама с этим не разобралась? — спросил Карден.
— Или тебе часто дарят по 1000 фунтов?
Лис ничего не ответила.
— Ты не стала разбираться, потому что кое-что предположила, верно? Снова закрыв лицо руками, она кивнула. — Ты решила, что деньги пришли от Лимаса или от его друга, так?
— Да, — с трудом ответила она. Я слышала, что бакалейщик тоже получил какие-то деньги. Кучу денег. Откуда-то, вскоре после суда. Об этом много судачили на улице. И я подумала, что это, наверное, друг Алика.
«Чрезвычайно странно», — сказал Карден, как бы самому себе.
«Чрезвычайно.
Скажи, Элизабет, а после того, как Алик попал в тюрьму, с тобой никто не пытался увидеться?»
«Нет», — соврала она. Теперь она понимала совершенно отчетливо, что они пытаются узнать о Балике что-то скверное, что-то связанное с деньгами или его друзьями, что-то связанное с бакалейщиком.
— Ты уверена? — удивленно спросил Карден, и его брови поднялись над золотой оправой.
— Уверена.
— Но твой сосед, Элизабет, — терпеливо продолжал спрашивать Карден, — уверяет, что к тебе приходили мужчины, двое мужчин, вскоре после того, как Лимаса приговорили к тюремному заключению. Или это были просто любовники, случайные любовники, вроде Лимаса, которые давали тебе деньги?
— Алик не был случайным любовником, — закричала Лис. — Как вы можете?
— Но он давал тебе деньги. Эти двое тоже?
— О, Господи! — всхлипнула она. — Не спрашивайте, кто это был?
Лис не ответила, и тогда Карден вдруг закричал впервые за все время. — Кто?
— Не знаю. Они приехали на машине. Друзья Алика.
— Опять друзья Алика?
Чего они хотели?
— Не знаю.
Они все время спрашивали меня о том, что мне рассказывал Алик. Они сказали мне, чтоб я разыскала их, если...
— Как? Как разыскала? Каким образом?
Наконец она сказала. — Он живет в Челси. Его зовут Смайли. Джордж Смайли. Я должна была позвонить ему.
— И ты позвонила?
— Нет.
Карден захлопнул свое досье. Смертельная тишина воцарилась в зале. Указав пальцем на Лимаса, Карден заговорил совершенно бесстрастно, отчего его слова казались еще страшнее. Смайли хотел выяснить, не слишком ли много разболтал ей Лимас. Лимас сделал то, чего никак не могла ожидать от него британская разведслужба. Он завел себе девицу и выплакался у нее на груди. Карден негромко засмеялся, словно все это было лишь милой шуткой. Точно так же, как Карл Римик, Лимас совершил ту же ошибку.
«Лимас когда-нибудь рассказывал о себе?» — продолжил допрос Карден.
«Нет. И ты ничего не знаешь о его прошлом?»
«Нет. Я знаю, что он чем-то занимался в Берлине,